Каждый день в жизни садху, того, кто идет по пути, живет вашими, это отрезок пути, который он проходит. Поскольку садху идет по пути, это подобно паломничеству к святому месту. Каждый день, когда вы путешествуете в паломничестве, у вас есть маршрут, и вы проходите определенный отрезок, вы продвигаетесь. Когда вы проходите, вы анализируете и смотрите, что вы ближе к цели. Именно так садху должен смотреть на свою жизнь. Его жизнь целенаправлена, целесообразна, и он движется к своей цели. И это продвижение в чем? В понимании дхармы, в вере, в углублении осознанности, в углублении преданности Богу, в самоотдаче, вот, в созерцании, в опыте непривязанного действия. Это отрезки, которые каждый день мы проходим в очищении сознания от кармы. Беседы Шри Рамана Махариши, сборник «Как быть собой чистым счастьем».
Посетитель из Канареса среднего возраста спросил об акарме, бездеятельном действии. Махариши, что бы человек ни делал, после исчезновения эго есть акарма. Образованный посетитель, говорящий на телугу, который сочинил песню в честь Шри Бхагавана, прочитал ее, положил текст к его стопам и простерся перед ним. Через некоторое время он попросил упадешу. Махариши, эта упадеша содержится в упадеше сарам. Срам — это поэма, являющаяся четкой формулировкой практического руководства, даваемого Шри Бхагаваном. Посетитель. Но устная или личная инструкция особо ценна. Махариши. Упадеша будет подходящей, если содержит нечто новое и до сих пор неизвестное. Здесь она состоит в том, чтобы успокоить ум и сохранять свободным от мыслей. Посетитель. Это выглядит невозможным. Махариши. Но это есть в точности первичное и вечное состояние всех. Посетитель. Оно не воспринимается в нашей повседневной деятельной жизни. Махариши. Повседневная жизнь не отделена от вечного состояния. Пока каждодневная жизнь представляется отличной от духовной жизни, возникают такие трудности. Если духовная жизнь правильно понята, то деятельная жизнь будет восприниматься не отличающейся от нее.
Итак, если духовная жизнь правильно понята, то деятельная жизнь будет восприниматься не отличающейся от нее. Кто понимает, о чем здесь говорится? Недеяний, так, еще.
Ну, в смысле, отсутствие чувства делателя.
Так, и еще о чем?
Ну, когда не разделяешь жизнь и практику, то есть метод и, скажем так, повседневность так называемую.
А за счет чего это происходит? Ну, каждый может сказать, я не разделяю жизнь и практику, и пойти дальше.
Ну, то есть, когда ты конкретно это поддерживаешь воззрение, созерцание везде и всегда. Ну, пометуешь, как минимум.
Но бывает и в Махашанте человек сидит и поддерживает воззрение. А именно еще что он должен делать?
В поведении.
Объединять. Интеграция, да.
Ну, с поведением, то есть с энергией объединять это воззрение.
Соединять. В этом все дело. Духовная жизнь соединяется с повседневной через созерцание особым образом, через созерцание в интеграции. Например, когда человек не созерцает, а просто придерживается воззрения, это можно уподобить вере. Так же, как говорят многие, я верю в Бога, но занимаются своими делами. Также человек может говорить, ну, все есть брахман, и тоже заниматься своими делами, и умом, и телом. Это вера, но это не есть путь освобождения. Это начало его, но это не годится для освобождения. Этого недостаточно. Когда человек созерцает или пребывает в сонастроенности с Богом, это уже другое. Он прямо в этот момент, ежемгновенно, ежесекундно, вот здесь, вот сейчас, медитирует на Бога. Уже вера стала живой, живой практикой. Или он созерцает здесь, вот сейчас, вот в эту секунду прямо. Не по расписанию, а вот по факту. И когда он созерцает, то это созерцание тоже может быть в таких хороших, идеальных условиях, в обездвиженном состоянии. Сидя в мауне с остановленным умом. Но это еще нельзя назвать объединением с жизнью, потому что наша жизнь не сводится к тому, чтобы сидеть в обездвиженном состоянии, не думая и молчать, так? То есть так тоже она есть, но это не вся наша жизнь. Наша жизнь гораздо шире. Она включает множество аспектов. Иногда мы едим, иногда мы ходим, иногда мы говорим, иногда мы активно думаем, оперируем концепцией и переживаем разные эмоции. Иногда мы переживаем энергетические ощущения. Иногда мы активно воспринимаем, а иногда мы проявляем свои энергии, например, волю. Это тоже важный аспект. Это надо учитывать. Иногда мы проявляем действия, а действия тоже многоплановые. Их 45 всего, основных только, по классификации. Кто может сказать, какие?
Да. Тело, речь и ум, и 5 этих.
3.
И 5 шакти.
15. 3×5 — 15. А еще как 45 набрали?
Гневные, нейтральные, мирные. Да,
да, и 3×15 — 45. 45 типов активности. 3 действия тела, 3 действия ума, 3 действия речи. Каждый из них мирные, нейтральные и гневные. То есть мирные, нейтральные и гневные, значит, сатвичные, тамасичные, раджасичные. И при этом, то есть уже 9. И при этом, подражая Шиве, все из нас проявляют творение, поддержание, разрушение, сокрытие и обожествление, милость, пробуждение. 9×5 — 45. Это 45 видов активности. И вот объединить с повседневной жизнью означает во все эти 45 видов активности проникнуть своим созерцанием, а созерцание – это проводник воззрения. Соединить и научиться действовать, не покидая ни воззрения, ни созерцания. Действовать в равновесии и в самьоге. И при этом есть правило. Возносясь в воззрение, не заносись в поведение. Что это означает? Пусть эго не присваивает себе воззрение. Еще?
Знание как у Бога, поведение как тщательно просимое.
Да. Не дать великому воззрению опьянить наш разум в относительном измерении. Типичное поведение опьяненного воззрением. Человек спрашивает совета, гуру говорит: вот эту проблему ты вот решишь вот с этой практикой, выполняй ее. Там, например, читай мантру. Так думает, а кто будет читать ее? Читать ее должен тот, кто имеет проблему и пришел с ней. Если его нет, то проблемы нет, и вопрос не должен возникнуть. Он должен быть в экстазе, в самадхи, в пробужденном состоянии. Но как только возникла проблема, заявил о ней, ты попросил наставления и прочее, ты сказал «я есть». Значит, ты подтвердил, что «я есть», вот такой-то вот, отождествленный с ней. И вот он и должен ее читать. А вот когда человек не ориентируется в разнице между воззрением и поведением, воззрение его пьянит, и он теряется, как его совмещать с поведением. А когда это присваивает эго, он заносится в поведении. Он начинает приписывать себе функции абсолюта, так очень высокомерно заявляет. Не понимая своих ограничений, не понимая, что вселенские универсальные космические силы действуют независимо от его воззрения. И что надо применять методы в относительном, чтобы по-настоящему избавиться. И вот все дело в силе и глубине «я есть» осознавания. Когда мы говорим, кто созерцает, кто это делает, кто страдает, кто нуждается, это атмавичара. Атмавичара – это не просто метод, это целая философия жизни. И однажды, войдя в эту философию жизни, мы всю жизнь только ее углубляем и развиваем. И вот если она правильно выполняется, она должна завершиться определенным плодом. И этот плод заключается не только в растворении концепции, как часто думают, мано наша, вернее, викальпакшая. Это самый простой, это самый начальный плод. Растворение концепций, ну это как бы первый юношеский разряд по созерцанию. Это ни в коем случае не является каким-то серьезным достижением, чтобы возноситься в поведении. Потому что вслед за ним должна идти васана кшая, растворение васан. Вот это уже посерьезнее. Это первый взрослый. Затем идет мана наша, это мастер спорта по созерцанию. И вот когда мы созерцаем, не останавливаясь на растворении концепций, а для того, чтобы растворить васаны, растворить ум, нужна тапасия, то в конце концов это увенчивается плодом. И вот наивысший плод реализации, он называется великий перенос, кая-вьюха. Другое название его еще сварупа-самадхи. Что это означает? Есть высший тип великого переноса – это перенос в тело мудрости, в джняна-каю. То есть сознание как масло в масло, как вода в воду, как говорит Шанкарачари, вливается в брахман. Бесконечное тело мудрости. И есть разные варианты великого переноса. Один из них, когда сознание не затрагивает ветры, каналы, тело, но оно просто растворяется. Это великий перенос, слияние с абсолютом в измерении Турии, Турия-Титы, в традиции Адвайта-Веданты. Многие практикующие дзен его реализуют. Это растворение в Парамашиве, либо в одной из высших татв, например, в Шива-татве. Растворение в бесконечном теле мудрости. Есть другой тип великого переноса, и вот он называется кая-вьюха. Вот этот первый еще не называется кая-вьюха, потому что тело в нем не участвует. Когда участвует тело, это называют кая-вьюха, и это тоже сварупа-самадхи. И это считается сварупа самадхи высокого уровня. Что это означает? Йогин при жизни трансформирует свое тело, обретая тело и света. Это саюджи мукти. Другой уровень великого переноса, средний уровень переноса, тело йогина уменьшается в размерах за 7 дней, так что остаются волосы и ногти. Он называется словно радуга, ускользающая в небе. Радужное тело в конце жизни достигается благодаря объединению с естественным состоянием. Если великий перенос или кайя-вьюха, это тело как вспышка в небе полностью растворяется, то средний уровень радужного тела, когда оно в течение 7 дней сжимается так, что остаются только волосы и ногти. Наконец, третий уровень великого переноса – малое радужное тело, когда тело уменьшается до какого-то размера, но полностью не растворяется. Так иногда делают святые для того, чтобы оставить свое тело в качестве реликвии для поклонения. Так Джанардан Наир рассказывал о гуру Брахмананде. Все это разные виды великого переноса. И разные виды растворения – это результат правильного естественного созерцания. Все ветры были растворены в центральном канале, превратились в чистые мудрости, а физическое тело превратилось в радужное тело. Что означает радужное тело? Это означает, форма осталась, сознание осталось, но она теперь состоит из чистых татв, из 5 чистых элементов, из 5 высших татв. Те, кто не реализовал сварупа самадхи, кайя вьюха, не достиг великого переноса или среднего радужного тела, или малого радужного тела, кто не смог достичь такой высокой реализации, объединив свой ум с брахманом и реализовав полное саюджа мукти, те достигают мукти пониже уровнем. Это сарупья мукти или салокья мукти. Сарупья мукти означает перейти в иллюзорное тело божества. Перенос в майя-каю. Перенос в майя-каю означает обретение иллюзорного тела либо при жизни, и туда переносится сознание, большая часть сознания, либо слияние с Иштадеватой и обретение иллюзорного тела в момент смерти. Все это два вида сарупья мукти. Кто не обрел способность достичь освобождения сарупья мукти, достигает салокья мукти. Салокья мукти – это перенос в ситхакаю. Что это означает? Один из вариантов – перенос в чистую страну. Такой йогин может посещать самадхи, чистую страну при жизни, и он покидает свое тело в конце жизни. Силой самадхи его сознание, как звезда, как стрела, как ракета, устремляется в одном направлении, и силой однонаправленной концентрации из естественного состояния он получает тело в этом мире, находит святого, управляющего этим миром, из его линии передачи делает ему простирание, возносит молитвы, получает даршан, и там мгновенно чудесным образом перерождается, чтобы продолжить свою практику и за 500 божественных лет достичь полного освобождения. Другой тип – салокья мукти, или это называется иногда салокья мукти, иногда самипья мукти. Другой тип – освобождение, когда такой йогин где-то рождается рядом со своим избранным божеством в его свите. Это и есть самипья мукти. Какие еще виды переноса могут быть? Это перенос в чистую утробу. Такой йогин желает переродиться в мире людей, но он перерождается в чистую утробу. То есть у родителей, у которых чистая карма, и в его рождении есть только чистые самскары, и он рождается благодаря чистой санкальпе. Только дхарма, только служение, только там саньяса, только тапас. Больше никаких задач в этой жизни. Никакие мотивы, никакие нечистые желания не формируют его карму. Это тоже перенос. Наконец, есть такой способ, как паракая правешана, когда йогин находит подходящее тело, и он не желает небес и не желает новой утробы, но у него остались задачи в этом мире. Это непростая вещь. Он находит тело, которое недавно душа покинула и в которое уже не вернется, но это тело должно быть пригодным. И силой переноса сознания он внедряет свое тело в его тело и затем оживляет его. Паракая правешана означает поменять тело. Так делают некоторые ситхи в Индии. Когда мы приехали в Катманду, в Непал в 2015 году, Индубхава арендовал там такой дом двухэтажный у одного господина. И когда мы жили в этом доме, там у нас был ашрам временный, и туда приходил какой-то мальчик. Я обратил на него внимание, он был саньяси. Мальчик 10 лет в оранжевых одеждах. Часто вы видите саньяси, и он не вел себя как мальчик, я заметил. Он очень вел себя спокойно, уверенно, как садху. То есть мальчики так не ведут себя. Он очень уверенно держался со взрослыми, с мирянами, приходил за пожертвованием. И однажды, когда мы уехали, мне Адимата рассказывала, что он приходил и что-то у нее просил, сказал, что он идет в Гималайи, куда-то на Кайлас, ему что-то надо было, вроде бы что-то теплое, она ему дала, но что-то. И он потом что-то материализовал и показал что-то. Небольшой какой-то ситха трюк. И потом ушел. Ну, не так я наблюдал немножко за ним. Я подумал, что это, возможно, скорее всего, такой садху, который нашел себе подходящее тело мальчика, который продолжил свою жизнь как саньяси. Он просто поменял тело. То есть, возможно, этому садху может быть 80 лет. Возможно, ему уже не первый раз он меняет. Это значит, ему может быть 200 лет или 300 лет. Сложно определить. Но судя по его поведению, я как садху многих людей и садху видел, и он не вел себя как ребенок, а вел как садху именно, уверенный садху, давно практикующий. И вот такого рода это называется паракая правешана, перенос сознания в чужое тело. И есть ситхи, которые также вот 300 лет, 500 лет, 1000 лет, и они могут так 5000 лет жить, но никто не поймет, кто они такие. Поэтому, когда вы общаетесь с садху, вы всегда общаетесь очень аккуратно, осторожно. Не спешите выносить суждения, потому что ваше мнение может быть обманчиво. Например, вы можете видеть там 20-летнего садху, а на самом деле ему может быть 800 лет. Просто он получил, переменил такое тело, недавно попалось ему. И он может обладать большой силой и большой мудростью. Всегда надо быть аккуратным, когда вы общаетесь с садху, уважительным. Все это перенос. Это значит, сила сознания достигла такого состояния, что йогин обрел один из уровней освобождения, или, по крайней мере, он может переносить свое сознание. Это все называется перенос ситха-каю. Итак, высший перенос, перенос джняна-каю, называется саюджа-мукти. Перенос ниже, это называется сарупья-мукти или салокья-мукти. Перенос в майя-каю, в иллюзорное тело божества. Также перенос в ситха-каю, который может осуществляться на разных уровнях и в разных вариантах. И вот это все показатели того, что атма-вичара шла хорошо. Вот, то есть, вот когда человек практиковал вопрос...
Да. Гуруджи, а вот скажите, к пяти чистым татвам какие вот из этих относятся особых видов освобождения? На саюджи? Саюджи точно относится, сарупья может относиться, или это уже дальше майя-татва?
Все, что относится к саюджа и к сарупья-мукти. Если это сарупья-мукти высокого уровня, если иллюзорное тело завершило свое формирование полностью, бывают еще варианты. Бывает, например, человек визуализировал себя гневным божеством, но ему не хватало пустотного созерцания и воззрения, он перерождается полудемоном каким-то. У него все гневные атрибуты, но и характер такой соответствующий. это еще не мукти. А мы говорим, что сарупья мукти, то есть иллюзорное тело, была реализована стадия и Сришти-крама, и Лая-крама, она достигла полноты и были реализованы высшие таттвы. И вот все, что ниже этих способов освобождения в трех телах, вот это уже означает, в атма-вичаре не хватило глубины осознавания. И качество атма-вичара именно показывает способность обрести один из видов мукти. И каждый вид мукти, он означает конкретный перенос в определенную сферу. И мы не только говорим, что это перенос в какую-то сферу вот, в других мирах. Это изменение сознания. Вот под этим словом мы подразумеваем. Но иногда буквально в другое тело, может быть, в другую локу. Вопрос. Все остальные подвержены антарбхаве, становлению, круговороту рождения и смерти, бхава-сагаре. Они так или иначе проходят разные виды промежуточного состояния. Но у них есть еще возможность как-то в промежуточном состоянии освободиться, если они правильно применят свои навыки и умения.
Ом Гуруджи, вы не подскажете, вот получается для того, чтобы достичь союзной мукти, это другое созерцание должно быть. Или вот сварупы, более низкое. То есть получается как бы разный подход.
Конечно. Разные подходы, но основа у них всегда одна. Воззрение и созерцание, везде оно существует, и субъектность везде изменяется. Для того, чтобы сделать переход и достичь сарупья мокти, надо выполнять йога божества и достичь в ней совершенства. Чтобы обрести саюджи мукти, надо практиковать созерцание и достичь совершенства в глубине созерцания, чтобы можно было растворить очень тонкие представления. Для того, чтобы обрести салокья мукти, надо уметь настраиваться на райское измерение, на чистую сторону своего божества. И уметь путешествовать силой савикальпа самадхи в эту чистую сторону при жизни. Или, по крайней мере, иметь такой настрой.
Дальше. Может ли ум быть схвачен умом, ищущим его как некий объект? Необходимо искать и обрести источник деятельности ума. Он и есть реальность. Атман не познается из-за вмешательства мыслей. Атман реализован, когда мысли утихли. Посетитель цитирует Бхагавад-гиту. Только один из миллиона практикует садханы до успешного конца.
Только один из миллионов практикует садханы до успешного конца. Мы должны намереваться, чтобы мы вошли в этот миллион.
Махариши также цитирует Бхагавад-гиту. Когда бы непокорный ум не блуждал, здесь и теперь тащи его и приводи под контроль. Пойми ум умом, так провозглашают Упанишады. Манасамана Алокья. Посетитель. Является ли ум ограничивающим придатком Упадхи? Махариши. Да. Посетитель. Является ли видимый Дришья мир реальным, Сатья? Махариши. Он истинен в той же степени, что и сам видящий, Драшта. Субъект, объект и восприятие образуют триаду, три пути. За ними лежит реальность. Они появляются и исчезают так, как истина вечна.
Когда встает речь о том, существует ли божество, существует ли мир, существует ли Ишвара, всегда встает вопрос, что-либо существует в зависимости от субъекта. Субъект и объект взаимосвязаны. Между ними есть взаимозависимое происхождение. И теория Дришти Сриштивады говорит об этом. Поэтому всегда правомерно говорить, существует для того субъекта, который в данный момент создает такое видение. Например, демоны, духи, существа тонкого мира существуют или нет? Как энергии существуют. Но вы можете двойственно относиться к этим демонам и духам, тогда вы их будете видеть как существующие отдельно. Вы можете недвойственно относиться к ним, тогда вы увидите их как энергии, неотделимые от своего сознания. Но энергии всегда существуют. Однажды святой Миларепа пришел в пещеру и увидел там сидящих нескольких духов, которые, судя по Бхаве, хотели забрать у него жизненную силу и повредить ему. Тогда он начал читать изгоняющие мантры, но они не подумали уходить. Тогда он начал преображаться в гневное божество, желая их изгнать, и выполнил еще более сильную садхану. Но они даже не подумали от него уходить. И он уже как встал такой боевой как бы настрой, но потом внезапно он рассмеялся, увидел двойственную игру своего ума и зародил такое воззрение. Разве они не являются неотделимыми от моего ума? Разве они не обладают пустой природой? Разве они не есть игра чистого сознания? И когда он вошел в такое состояние, они сами растворились. Они исчезли благодаря глубокому воззрению и созерцанию. Поэтому это надо вспоминать, прежде чем вы соберетесь воевать с духами. Первое – обрати внимание на воззрение. Второе – восстанови созерцание. А третье – посмотри, какие магические и тантрические действия ты можешь делать. Наиболее известные из них – это умиротворяющие, приумножающие, усмиряющие и гневные.
Гуруджи, вот суть гуру-йоги как бы вот в том, чтобы вот это вот, как вы сейчас сформулировали, в это состояние войти и, ну, как бы, то есть это состояние гуру, вот это вот воззрение, ну-ка, когда вот и недвойственное вот это видение реальности. Это как бы самая как бы квинтэссенция гуру-йоги получается, да? То есть вот, и если ты ее пометуешь, как бы вот в ней пребываешь во всех ситуациях, тогда все автоматически выравнивается.
Гуру-йога и недвойственное сознание неразделимы. Да. Дальше.
Посетитель. Эти происшествия, составляющие триаду, являются всего лишь временными. Махариши, да, если человек обнаруживает атман даже в приходящих предметах, то эти элементы триады будут найдены несуществующими, вернее, не отдельными от атмана, и в то же самое время они будут продолжаться. Посетитель из Андхра-Прадеш среднего возраста заметил, говорят, что человек божественен, почему же тогда он имеет горести? Махариши, божественность относится к сущностной природе. Горести принадлежат феноменальной природе, пракрити. Посетитель, как человеку преодолеть горести? Махариши, осознанием божественности в себе. Посетитель, как? Махариши, практикой. Посетитель, каким видом практики? Махариши, медитацией. Посетитель. Ум неустойчив в процессе медитации. Махариши. Все будет в порядке, если практиковать. Посетитель. Как сделать ум устойчивым? Махариши. Усилением его. Посетитель. Как усилить ум? Махариши. Он становится сильнее при общении с мудрыми, сатсанг. Посетитель. Должны ли мы добавлять молитвы и тому подобное? Махариши, да. Посетитель, а что сказать о том, у кого нет горестей? Махариши, он достигший йоги, о нем вопрос не стоит. Посетитель, люди ссылаются на бедствия, такие как землетрясение, голод и тому подобное, чтобы отвергнуть Бога. Как нам дать отпор таким утверждениям? Махариши, а откуда они сами пришли, те, кто доказывают? Посетитель, они говорят из природы. Махариши, одни называют это природой, другие — Богом. Посетитель. Должны ли мы хранить что-нибудь на черный день или лучше кое-как перебиваться ради духовных достижений? Махариши. Бог присматривает за всем. В ходе разговора с посетителем из Антхар-Прадеша Шри Бхагаван процитировал Бхагавад-гиту. «О мощнорукий! Ум, несомненно, беспокоен и труден для обуздания. Но упражнением и бесстрастием обуздать его можно. Каунтея». Для объяснения вайраги Шри Бхагаван снова процитировал. «Покинув желанием рожденные страсти, все без остатка, умом смирив ту толпу чувств, стремящихся отовсюду. В то время как для практики, он сказал, мало-помалу следует достигать спокойствия стойко обузданным Будхи, установив ум, пребывающим в атмане и ни о чем не помышляя». И опять для джняны. «Куда бы ни ускользнул ум, в изменчивости и колебаниях снова и снова возвращай его под контроль и устанавливай опять в атмане». Один джентльмен, Тирумалпад из Ниламбура, говорящий на Малая-Лам, попросил Шри Бхагавана объяснить ему атма-видью, познание атмана. Шри Бхагаван объяснил появление этого небольшого произведения из 5 строф следующим образом. Далее следует текст, написанный составителем бесед Махариши. Чидамбарам — это известное место паломничества, связанное с Нанданаром, который пел, что атмавидью достичь труднее всего. Муруганар, многолетний преданный Шри Бхагавана, начал, однако, свое стихотворение с утверждения, что атмавидья — легчайшее из всех достижений. Чтобы объяснить это ортодоксальное утверждение, он доказывал, что атма, будучи истинной природой, «я», неизменно очевидно даже самому неграмотному из людей.
Вот это как раз ловушка, на которой попадаются многие люди. Святые говорят так: «Твоя естественная природа не дальше твоей собственной ладони». Но даже если она не дальше, это не значит, что ее человек может заметить. Нужно выполнять садхану, нужно очищать карбы, пройти викальпакшая, васанакшая, мананаша. Все эти стадии указывают на очищение. Затем нужно пройти следующие стадии. Когда эти стадии пройдены, Шива, как абсолютная реальность, начинает восприниматься. Затем надо пройти Шива-прапатти, самоотдачу. Затем надо пройти Шива-самавеша, наполненность Шивой. Затем надо пройти Шива-саюджа, слияние с Шивой. И затем надо пройти Шива-пратибхижня, самоузнавание. Тогда атмавидья будет реализована. Растворением концепции все не исчерпывается, потому что обусловленность и карма имеют тонкоматериальную энергетическую природу. И растворение этой тонкоматериальной энергетической природой называется антахкаран лая чинтана, то есть растворение внутреннего аппарата ума, и панчабхут лая чинтана, растворение 5 элементов. И вот промежуточное состояние антарбхава, оно показывает, насколько такое растворение качественно было и на каком уровне оно происходит. Все мы знаем, что есть 6 типов промежуточного состояния. Одно из них – промежуточное состояние этой жизни. Его называют цепляющиеся, поскольку все в нем за все цепляются. Есть промежуточное состояние медитации. То есть, когда йогин находится в самадхи, в медитации или в созерцании, он входит немного в другое состояние. Но это тоже промежуточное. Оно приходит и уходит. Душа в нем не может надолго задержаться, если она неопытная. Есть третий вид промежуточного состояния – обманчивое промежуточное состояние сна, в котором мы бываем каждую ночь. Четвертый тип – промежуточное состояние умирания. Непосредственного умирания, когда разлагаются элементы тела. И дыхание прерывается, ветры входят с ушумным. Пятый тип – промежуточное состояние окончательной действительности. Когда переживается парамашива, чистые татвы, изначальные мудрости, переживается кончуки, вот все верхние татвы, от парамашивы, от первой татвы до пуруши и пракрити. Вот все эти видения возникают. Переживается ясный свет, и также переживаются разные татвы причинного мира. И шестой тип – это кармическое промежуточное состояние становления, перехода к новому рождению, в новую утробу. И когда развито созерцание и осознанность, то оно проникает во все эти типы промежуточных состояний. Оно их окутывает, проникает сквозь них, замыкает и делает однородным. Поэтому единый вкус – это, кроме всего прочего, реализовать во всех шести типах состояние турьи или турьетиты. То есть соединить так, чтобы это все было одинаково, когда все промежуточные состояния слиты в одно. Единый вкус самараси – это также реализовать турью во всех 16 состояниях сознания. Джаград, свапна, сушупти, турья. Когда турья, словно основа, словно пронизывающее все течение, окутывает все 16 уровней сознания. То есть реализация – это не просто поверхностное растворение концепций и избегание концепций под предлогом того, что в воззрении нет концепции. Это реализация единого вкуса, самараси. Это критерий того, что атмавичара, созерцательная практика была выполнена успешно.
Дальше. Первоначальное утверждение и последующее рассуждение несовместимы, поскольку нет необходимости в достижении, если «я» является субстратом всех «я», а потому также и очевидным. Естественно, он, Муруганар, не мог дальше заниматься этой темой и положил первые четыре строки, сочиненные им, перед Шри Бхагаваном для завершения. Шри Бхагаван признал истину утверждения ученика и указал, почему атман, хотя и очевидный, все-таки скрыт. Ошибочно отождествлять атман, истинную природу, с телом и так далее. Посетитель спросил, как возникло это ошибочное отождествление? Махариши, благодаря мыслям. Если тем мыслям положен конец, то истинное «я» будет сиять само по себе.
Особый метод Анутара-тантры заключается, чтобы вычленить очень тонкий поток сознания. Именно его помогает гуру при прямом видении активизировать в своем сознании. Этот тончайший поток сознания находится за мыслями, за эго, и он находится, скажем так, простым языком, в непосредственной близости к атману. Если он активируется через будхи, гуру-йога всегда связана с будхи, и прямая передача – это тоже передача в будхи. В потоке сознания ума ученика загорается свет осознанности. И этот свет осознанности, он должен разгореться, и если ученик практикует нидитьясану, удержание этого света осознанности, то все эти процессы, естественно, запускаются один за другим. Викальпакшая, васанакшая, мананаша, шивапрапатти, Шива Самавеша, Шива Саюджи, Шива Пратиабхиджня. Только за счет его активации. Именно поэтому имеют место разговоры о безусильности, естественном состоянии, о том, что это не требует приложения усилий, в том случае, если мы можем войти в это состояние через буддхи-таттву.
Посетитель, как прекратить те мысли? Махариши, найдите их исходный пункт. Все они нанизаны на единственную «я-мысль». Растворите ее, все остальные мысли должны прекратиться. Более того, бесполезно знать все, кроме истинной природы. Если атман познан, то все остальное становится известным. Следовательно, именно самореализация является первичной и единственной обязанностью человека.
Так, самореализация является первичной и единственной обязанностью каждого человека. Вот. Вот кто мудрый, он сразу это запишет золотыми буквами на табличке в своем сердце.
Гуруджи, вот можно сказать, что обрести садгуру – это значит понять, что атмавичара и вот гуру-йога – это одно и то же.
Если мы правильно понимаем гуру-йогу, то принцип гуру-татва – это источник. Поскольку атмавичара ищет источник, то это действительно одно и то же. Да, это верно, верное замечание. Итак, первое, чем мы должны овладеть – викальпакшая. Мы должны научиться расправляться с мыслями без церемоний. Вот это самое первое начало. Это самое первое начало, навык созерцания, которым мы должны овладеть. Если мы пока путаемся в мыслях, если мы рабы концептуального мышления, если они на нас влияют, и мы не можем с ними справляться, мы должны обратить внимание. Мы практикуем лая-йогу, мы практикуем джняна-йогу. Это наша, так сказать, профессия. Мы не можем быть неуспешными в своем главном занятии. И викальпакшая означает, мы научились самоосвобождению мыслей легко, без усилий, в любом месте, в любое время, при любых обстоятельствах. Мы способны быть на неконцептуальном интуитивном уровне аманаска, за пределами мыслей, в безопорном осознавании. Пусть оно невысокое, пусть мы не растворили своих васан, васаны не так просто, они могут быть. Но мы научились мысли растворять. Одним из любых методов, 12 санкальп, поддержание прямого видения, гуру-йога, подойдет любой, но мы должны этому научиться. Поэтому йогин, овладевший начальными навыками созерцания, он знает, что с викальпами он легко справляется, он легко растворяет. Сначала в тепличных, привычных, спокойных условиях, а затем в беспокойных условиях. Беспокойные условия – это когда вот все идет наперекосяк. Но вы держите внимательность, и вы контролируете мысли и легко их растворяете.
Под викальпами здесь и эмоции тоже как бы подразумеваются.
Да, и эмоции тоже.
Посетитель. Как искоренить эту я-мысль, Махариши? Если ее источник найден, то она не поднимается, и таким образом она растворена. Посетитель. Где и как найти ее? Махариши. Фактически именно сознание дает возможность индивидуумам действовать различными способами. Чистое сознание есть атман, я. Все, что требуется для осознания себя, это быть спокойным. Посетитель.
Быть спокойным в состоянии вичары. И вот здесь, если вы уловите, начинается совершенно другая жизнь, начинается совершенно новая жизнь. Это ведь очень отличается от обыденного сознания. Когда вы живете в уме, в мыслях, в обычной биографии, в субъект-объектных отношениях, и когда вы постоянно занимаетесь самоисследованиями, у вас происходит процесс созерцания, викальпакшая происходит. Вы уже не живете на двойственном уме. И вот надо научиться в этом жить, ходить, разговаривать, существовать, чтобы перейти на этот уровень и закрепиться на нем. При этом очень важно не опьяниться, не потерять ориентиры. Для этого считается, что принцип самоосвобождения не должен становиться нигилизмом. Ни в коем случае он не должен перерастать в нигилизм. Ахамкара не должно его использовать для своих целей. Возносясь во зрение, не заноситься в поведение. Третье – не распространять принцип викальпакшая на положительные, позитивные викальпы, с которыми мы работаем, с которыми мы продвигаемся. На что? на прибежище, иштедевату, гуру татва, принципы, правила садханы и самая. Вот так. Другими словами, не следует пытаться растворить понятие об обетах, когда ты еще толком не можешь их даже соблюдать. Не следует растворять понятие о методах, когда ты ими еще не овладел, и они еще не стали твоей сутью. Не следует растворять викальпу о прибежище, когда в сердце еще не пробудилась неконцептуальная естественная преданность, не требующая подтверждения концепциями. Надо оставлять положительные викальпы. Такие викальпы становятся брахмакара-вритти, теми святыми вибрациями, которые помогают нам на пути освобождения. Не следует оставлять понятие мукти, пока ты не растворил свое «я». Ooh.